В эфире Пензы вы смотрите информационно-просветительскую программу «Пензенской метрополии. Вопросы веры». Меня зовут Наталья Зыкова. Добрый день. В начале нового учебного года у нас в студии первый проректор Пензенской духовной семинарии, председатель епархиального отдела религиозного образования и катехизации протоиерей Николай Грушев. Добрый день, отец Николай. Разговор хотелось бы начать с того, что в целом из себя сегодня представляет Пензенская духовная семинария и какие основные направления подготовки осуществляются.
Добрый день, Наталья. Добрый день, телезрители. Сегодняшний момент Пензенской духовной семинарии – это полноценный вуз, высшее учебное заведение, которое осуществляет подготовку по направлению теология, уровень бакалавриата, магистратура, а также специалитет «Церковный стандарт высшего образования». На сегодняшний день у нас обучается свыше 250 студентов по различным направлениям подготовки. Ну и в целом, конечно, мы говорим о том, что наш вуз, который состоялся за последние десятилетия, он вполне занял достойное место среди высших учебных образовательных учреждений города Пензы, ну и, конечно же, среди духовных учебных учреждений Русской Православной Церкви.
Сегодня в семинаре набирают популярность краткосрочные курсы по подготовке псаломщиков, певчих, миссионеров, молодежных работников. Кто именно набирается на эти курсы и какие критерии отбора?
Вы знаете, на сегодняшний день действительно достаточно востребованы краткосрочные курсы как катехизаторов, миссионеров и молодежных работников, так и псаломщиков, то есть тех людей, которые являются прихожанами храмов и имеют огромное желание реально участвовать в богослужебной жизни православной церкви. Чаще всего это прихожанки, которые, имея какой-то навык пения, хотят разобраться более внимательно в церковном уставе, в славянском языке и действительно быть полезными конкретно на каждом отдельно взятом приходе.
Сколько по времени обучение длится и какие испытания вступительные какие-то есть ли?
Если мы говорим о церковных специалистов подготовки, то это 2 года. Если речь идет о краткосрочных курсах подготовки регентов и псаломщиков, то это несколько месяцев. В целом, эти курсы, пожалуй, наверное, на сегодняшний день самые популярные. В прошлых годах мы выпускали по 60, по 80 человек. Это, ну, наверное, самое многочисленное направление подготовки, потому что все-таки на бакалавриате, если у нас обучается порядка там 50 человек, в магистратуре тоже человек 30 с небольшим, то это действительно очень востребованное направление. И, слава Богу, в этом году мы тоже достаточно немалое количество набираем абитуриентов. Хотя процесс набора еще осуществляется, то есть до конца сентября, но уже можно сказать, что в этом году будет не меньше.
Какие-то вступительные испытания или что нужно сделать, чтобы поступить на курсы?
Знаете, главное – это огромное желание быть полезным церкви и своему личному, своему собственному приходу, той духовной семье, в которой человек живет, общается. Ну и, конечно же, какие-то элементарные навыки и способности в плане слуха.
Если говорить об основном, самом многочисленном отделении, пасторском, меняются ли год от года вступительные испытания для будущих священников? И меняется ли уровень подготовки абитуриентов?
Вы знаете, изменения касаются преимущественно того, что Пензенская духовная семинария – одна из немногих семинарий на сегодняшний день, которая аккредитовала направление подготовки, бакалавриата, магистратуры. Мы предъявляем те требования, которые сегодня предъявляет любой вуз. То есть это, понятно, необходимые полноценные аттестат о среднем образовании. Понятно, что необходимо сдать ЕГЭ, как и везде. И, исходя из этих результатов, мы рассматриваем заявления наших абитуриентов. Помимо того, конечно, мы, как любой творческий вуз, имеем право еще дополнительно внести свои собственные испытания. Но у нас это собеседование.
А уровень подготовки, как-то вы наблюдаете изменения?
Я был приятно поражен в последний год. Последний наш прием, он действительно отличается от предыдущих. И если в прежние годы мы констатировали, что уровень подготовки наших абитуриентов становится все ниже и ниже, то есть средняя школа нам выдавала достаточно слабых абитуриентов, то в этом году на вступительных испытаниях мы обнаружили достаточно высокие показатели, высокие знания наших абитуриентов. Люди поступали достаточно талантливые. знающие достаточно широкий спектр, и обладающие широким спектром познаний в различных областях. И в целом мы очень довольны, потому что мы исполнили более чем на 150% тот необходимый госзаказ. То есть речь идет о том, что мы участвуем в контрольных цифрах приема. То есть мы фактически обеспечили более чем с половинным запасом количество поступивших студентов.
Но вот лично на ваш взгляд, что важнее все-таки, уровень воцерковленности абитуриента или уровень его знаний?
Вы знаете, одно без другого невозможно. То есть понятно, что если знания низкие, в какой-то степени мы можем их где-то подтянуть. Но если нет воцерковленности у человека, и если нет желания воцерковляться, вот это, конечно, беда. Поэтому я бы сказал, что необходимо, конечно же, и стремление человека обрести знания в области духовной жизни, богословия. С другой стороны, конечно же, какой-то личный духовный опыт и какой-то начальный хотя бы ступень высокоопределения, конечно, необходимо. В целом, конечно, семинария дает возможность приобрести и то, и другое. Но без личного участия студента это, конечно же, будет невозможно.
Отец Николай, на сегодняшний день самое малочисленное отделение семинарии – иконописное. С чем это связано и не планируется ли какой-то реорганизации?
Вы знаете, на сегодняшний день идет общая реорганизация иконописных отделений в масштабах всей Русской Православной Церкви. И в этом отношении, конечно, иконописные отделения, они и в ближайшее время претерпят значительные изменения, как программ, основных образовательных программ, которые там, так и тех дисциплин, которые преподаются. Малочисленность связана с тем, что... Ну, во-первых, у нас достаточно сильное художественное училище, которое в значительной степени оттягивает на себя ресурсы, и абитуриенты идут в том числе и туда. И мы рассматриваем, что в перспективе именно в соработничестве с нашим Пензенским художественным училищем мы могли бы создать какую-то вот общую школу, и, наверное, это задача будущего.
А планируется ли на базе семинарии внедрить какие-то технологии дистанционного образования, и как это может быть технически вообще?
В этом году мы участвуем в общецерковном эксперименте по внедрению именно дистанционных средств обучения. В частности, это касается сектора заочного обучения. В этом году все поступившие на СЗО, а это 34 студента, они будут обучаться именно по этой методике с использованием этих технологий.
А как технически это будет выглядеть? Это по скайпу?
Дело в том, что у нас, как любой вуз, существует образовательная среда, которая включает в себя не только возможность выхода в общенациональные библиотечные сети, но и также возможность общаться на образовательном портале между студентами и преподавателями, обмениваться информацией, находиться в постоянном контакте. Каждому студенту и каждому преподавателю дается свой пароль, доступ к образовательному порталу, где выложены все программы, все темы сочинений, есть какие-то тесты. И, в общем-то, есть возможность непосредственно задать вопрос любому преподавателю. Более того, мы даже, я имею в виду администрацию, оцениваем, насколько активен был каждый отдельно взятый студент и в том числе и каждый преподаватель.
Будущие священники обучаются в семинарии 4 года, но образование они начинают не с первого курса, как у студентов светских вузов, а с подготовительного. С чем это связано?
Наша общая беда сегодня, я бы сказал, общероссийская, это в том, что образовательный уровень или подготовка абитуриентов, которые приходят к нам из средней школы, он, конечно, все-таки ниже, чем было в прежние годы. И связано с тем, что мы перешли на Болонскую систему. Сама по себе Болонская система, она не такая уж и плохая. Но проблема в том, что она предусматривает необходимость студенту или обучающемуся достаточно большое количество часов провести в состоянии самообразования. А зачастую это невозможно без тьюторов. И не случайно, что сегодня мама и папа очень часто пытаются для того, чтобы обеспечить своим деткам возможность поступления в какой-то престижный вуз, нанимать всевозможных преподавателей, которые с ними занимаются. По большому счету, что это? Ну, на мой взгляд, конечно, попытка, наверное, закрепить ту систему неравенства, которая существует сегодня, скажем, в британской системе образования. Прежняя система, которая называлась изначально берлинской, потом она была воспринята у нас, она воспринимала народ и наших детей как главный потенциал и давала равные, более равные возможности в образовании. И поэтому таланты каждого обучающегося могли быть развиты и быть полезны для общества и государства. Беда в том, что сегодняшняя система и многие нынешние стандарты, они были навязаны нам извне в период слабости нашего государства. Но сегодня мы это воспринимаем эти стандарты как некую данность. Мы вынуждены с ней работать, и в этом отношении нам проще. Мы смогли ввести дополнительный курс, нулевой. То есть мы даем то, что наши абитуриенты не смогли дополучить в средней школе, выравниваем общую их подготовку, хотя бы выводим на уровень той советской школы, которой мы получили сами образование, и после этого мы приступаем уже к обучению на бакалавриате. Но я считаю, что на сегодняшний день это оптимальная возможность, наверное, одна из лучших, которая предоставляется духовными учебными заведениями, поскольку это утверждено Высшим церковным советом, эти наши программы. То есть сначала идет нулевой курс, курс подготовки, подготовительное отделение, ну а потом уже наши студенты поступают на теологию.
А в целом сильно ли образ жизни семинариста отличается от образа жизни студента светского вуза?
Вы знаете, я думаю, образ жизни семинариста мало чем отличается от образа жизни, наверное, воспитанников военных учебных заведений. Более того, ведь жизнь в семинарии, она была образцом, когда создавались военно-учебные заведения. И в этом отношении там мало что изменилось. Если обратить внимание на продукт, который выпустил в свое время Михалков, «Сибирский цирюльник», практически вот она весьма-весьма похожая ситуация, то есть описывается жизнь студентов военно-учебного заведения дореволюционной, которая, в принципе, дополняется еще молитвой перед трапезой, утренней, вечерней молитвой, посещением богослужений. Жизнь семинариста практически мало чем отличается.
Расскажите, пожалуйста, коротко о распорядке дня семинариста.
Распорядок дня семинариста на сегодняшний день, он, как и 100 и 200 лет тому назад, он, в принципе, весьма и весьма характерен. Подъем в 7 часов, в 8 часов завтрак, в 9 часов завтрак и утренняя молитва, в 9 часов приступаем к занятиям, 3 лекции, после чего обед, 4 лекция. И свободное время до вечерней самоподготовки, которое начинается в 17:30, если нет послушаний богослужебной череды. Вот, собственно говоря, весь распорядок. Отход ко сну, подготовка, ужин и отход ко сну. То есть, в принципе, так изо дня в день. То есть у человека вырабатывается очень устойчивая привычка к этому распорядку. И помните, как говорил Александр Васильевич Суворов, у воина не должно быть свободного времени. Чем меньше свободного времени, чем оно более организовано, тем больше пользы. И бегай, ничего не делай. Это главный принцип, собственно говоря, не только воинского устава, это главный принцип, наверное, и семинарской жизни.
Семинарий на сегодняшний день осуществляет ли взаимодействие с какими-то общественными организациями, светскими вузами, или это такая закрытая структура?
Мы открытые организации, открытые учебные заведения. У нас есть соглашения, договора о сотрудничестве, и со всеми пензенскими вузами есть соглашения, подписанные с зарубежными вузами. Более того, у нас есть очень интересные контакты с Критской академией, куда наши студенты ежегодно выезжают для повышения своих знаний в области новогреческого языка. В этом году мы также отправляли группу студентов, которые провели там чуть более месяца и благополучно сдали экзамен, получили сертификаты определенного уровня, что они, в общем-то, вполне способны общаться на обычном разговорном греческом языке. Но задача, конечно, это была минимум. Задача, которая стоит перед нами, это подготовить из них серьезных богословов, которые смогли бы в перспективе пользуясь и наработками наших коллег за рубежом, и в том числе написанных, которые писали на новогреческом языке, привлечь огромный пласт богословской литературы в нашу богословскую науку и, наверное, со временем заменить нас, то есть создать некую преемственную систему, способную себя воспроизводить здесь, на Пензенской земле.
А повлиял ли как на этот процесс разрыв отношений с Константинополем?
Можно сказать, нет. Конечно, были определенные проблемы в момент получения визы, немножко были задержки, но в целом все обошлось молитвами нашего архипастыря и заботами, который смог выйти и на отдел внешнецерковных сношений, и на греческое посольство. И в целом с пониманием отнеслись, и никаких таких серьезных проблем не было. Хотя мы до последнего, конечно, не знали, что эта поездка в этом году состоится или нет. Но в целом все, слава Богу, Господь все управил.
Вы начали уже говорить о научной деятельности семинаристов, если еще о проектной деятельности поговорить подробнее. Она носит чисто теоретический характер или больше прикладной? И какие-то особые проекты вот можете отметить?
Вы знаете, в жизни семинарии есть как место и серьезным богословским исследованиям, и что связано, конечно, в какой-то степени и с нашим местным компонентом, это исследование в области подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской. То есть до конца понять, осмыслить вот этот подвиг, когда люди жертвовали самым ценным, что у них есть, своей собственной жизнью ради веры во Христа. И понятно, что в этом направлении у нас еще достаточно много работы. Ну, грубо говоря, на сегодняшний день рассекречена только, может быть, какая-то толика тех документов, которые еще ждут своих исследователей. И в этом отношении наши коллеги в архивах дают нам эту возможность работать. Создана группа из преподавателей студентов. И к нашему юбилею Пензенской духовной семинарии мы надеемся все-таки выйти серьезный фундаментальный труд в этой области. Есть прикладные направления деятельности. Это, конечно, деятельность нашей магистратуры, которая имеет направление педагогическое и в более степени прикладное. То есть наша задача именно здесь, на Пензенской земле, дать специалистов, которые могли бы работать и в средних учебных заведениях, и организовать работу воскресных школ, организовать центры досуга для молодежи и, используя те современные педагогические наработки, привнести их в нашу жизнь. Есть, конечно же, и иные направления, они чисто практические, практическая миссиология. Есть у нас проблемы с теми сектантским противодействием, с которым мы сталкиваемся в повседневной жизни, и поэтому мы стараемся дать и полноту знаний нашим студентам, а также им возможность исследовать и пространство интернета, изучить ту деятельность, которую осуществляют на Пензенской земле представители различных тоталитарных сект, и попытаться дать им какой-то инструментарий противодействия этой экстремистской деятельности этих тоталитарных сект.
Вы уже сказали, что педагогическое направление основное в магистратуре. Не планируется ли развивать другие какие-то?
На сегодняшний день я полагаю, что нам необходимо достаточно крепко закрепиться на этом прежде уже освоенном плацдарме. И дальнейшие продвижения будут зависеть от того, насколько мы сможем сказать свое веское и громкое слово в этом направлении. Дело в том, что каждое направление подготовки на сегодняшний день необходимо согласовывать не только с учебным комитетом, но и по представлению учебного комитета утверждает их Высший церковный совет. Поэтому прежде чем предпринимать какие-то серьезные попытки открыть новые направления, мы, конечно, должны убедиться, что мы в силах это осуществить. С другой стороны, мы должны видеть потребности и нашей церкви, прежде всего здесь, на Пензенской земле, в тех новых направлениях, которые будем открывать. На наш взгляд, у нас огромное поле деятельности именно в этом направлении. И как только мы его освоим, дай Бог, конечно, на это уйдут годы, возможно, нам, а может быть, уже и нашим преемникам придется осваивать и новые направления деятельности и миссии церкви.
Отец Николай, когда речь идет о духовном образовании, все-таки теология и богословие – это одно и то же или принципиально разные понятия?
На одном из совещаний святейший патриарх Кирилл сказал: давайте определимся сразу. Теология – значит богословие, богословие – значит теология. Но это вот с точки зрения нашего священноначалия. Ну, мы стараемся исходить из этой терминологии. Хотя, конечно, в традиции богословие подразумевало то, что изучают в академиях и семинариях, а теология все-таки уже в университетах более светским уклоном. На сегодняшний день программы тождественны. Поэтому говорить о том, что одно отличается от другого, наверное, было бы некорректно. С другой стороны, мы понимаем, что в семинариях и в академиях есть, помимо вот этой образовательной программы, помимо возможности получить эту базу знаний, есть, собственно говоря, еще то, что мы называем воспитанием. Поэтому, конечно же, те церковные документы, которые сегодня, которыми руководствуется священноначалие, они говорят о том, что человеку недостаточно получить просто теологическое образование для того, чтобы получить священный сан, поскольку теолог все-таки это специалист в области богословских знаний, а воспитание к семинарии или академии, но это все-таки человек, который готовится непосредственно к пасторской деятельности. А это ведь наша главная задача духовных учебных заведений.
В семинарии сегодня очень сильный преподавательский состав, приглашают педагоги из других регионов. Какие предметы, помимо основных, изучают семинаристы? И насколько это необходимо? Может быть, кто-то вот слушает нас и думает, ну зачем вот изучать только там историю церкви? И все.
На самом деле, количество предметов достаточно обширно. И они включают как общие гуманитарные составляющие, которые являются обязательными, обязательным компонентом с точки зрения стандарта, причем стандарт устанавливает государство, то есть устанавливает Министерство образования. Мы имеем достаточно небольшой спектр для каких-то вариативной части тех дисциплин, которые мы можем привнести. В частности, эти стандарты, они согласовывались не только учебным комитетом, но и, конечно же, Министерством образования, то есть были созданы в свое время комиссии, и тот общий стандарт, он скорее такой адаптирован. То есть, с одной стороны, мы видим те предметы, которые необходимы вообще человеку образованному, качественно гуманитарное образование, с одной стороны. С другой стороны, это человек, который должен обладать совокупностью тех знаний, которые необходимы будущему пастырю. Я бы сказал, это адаптированный вариант, где учитываются интересы, в общем-то, всех сторон. И те дисциплины, которые преподают сегодня в семинарии, они, конечно же, дают всестороннее образование. Я бы сказал, что на сегодняшний день в духовных учебных заведениях, в семинариях одно из лучших гуманитарных образований вообще в стране.
В прошедшем учебном году на Пензенской духовной семинарии прошла государственную аккредитацию образовательных программ. Семинарию посещала комиссия Рособорнадзора. Члены комиссии какие сделали замечания или, может быть, за что-то похвалили особенно?
Вы знаете, в компетенцию комиссии не входит, не является их главной основной задачей кого-то хвалить или хаять. Они делают оценку экспертную и представляют ее в Рособорнадзор, где на коллегии принимают решение, давать или не давать данному учебному заведению аккредитацию. То есть, соответствует ли уровень образования в этом учебном заведении тем государственным образовательным стандартам, которые установлены у нас в стране. Можно сказать, что комиссия государственная приняла решение положительное, и после рассмотрения на коллегии было вынесено решение о том, что Пензенская духовная семинария имеет право осуществлять образовательную деятельность, и государственные инстанции подтверждают качество нашего образования.
Завершая наш разговор, какой бы вы могли дать совет лично от себя тем, кто хочет поступить в семинарию или сомневается, поступать, не поступать, и как подготовиться к этому?
Для тех, кто ощутил в своей собственной душе, в своем собственном сердце желание связать свою жизнь с служением Богу, как помните, в свое время блаженный Августин, рассуждая о своем обращении ко Христу, говорил: «Ты возвал и прогнал слепоту мою, ты обратился ко мне и прогнал глухоту мою, ты развел благоухание, я вздохнул и задыхаюсь без тебя». Вот если человек действительно задыхается без стремления, без возможности служить Богу, я думаю, это его путь. Но это действительно необходимо иметь на то призвание. И если это призвание вот чувствует человек в своей собственной душе и в своем сердце, то, конечно же, необходимо к этому служению как-то и готовиться. Прежде всего, полноценная церковная духовная жизнь. Это, конечно же, работа над собственной душою. Потому что пройдут незаметно эти 4-5 лет, когда абитуриент или уже теперь студент получит образование, и перед ним будет огромное поле деятельности. Та община, с которой он встретится в жизни, она будет ждать от него каких-то решений. Она будет видеть в нем носителя той благодати, которую несли в мир апостолы, которую принес в мир Христос. И поэтому необходимо быть духовно сильным. А для того, чтобы быть духовно сильным, необходимо себя подготовить. Необходимо работать над собой, очищать свою душу от греховных страстей, вычищать и стараться стремиться быть храмом, живущим нас Богом. Это очень сложно, это подвиг всей жизни. Но к этому необходимо стремиться. Если человек чувствует к этому призвание и пытается как-то работать над собой, то это действительно его путь.
Спасибо вам большое за интересную беседу. Всего доброго. У нас на этом все. Напомню, сегодня у нас в гостях был первый проректор Пензенской духовной семинарии, председатель епархиального отдела религиозного образования и катехизации протоиерей Николай Грошев. Увидимся ровно через неделю на телеканале «Союз». Будьте здоровы и всего доброго.